Мусорный бак, в который сбрасывали самые гнилые яблоки. Ад на земле, из которого невозможно выбраться живым. Все это про тюрьму Алькатрас, одно упоминание которой вселяло ужас даже в самых отъявленных преступников. В этом выпуске ВОЗ мы вспомним историю легендарного Алькатраса. Вы узнаете, чем он заслужил славу самой суровой и неприступной тюрьмы в мире, кто и за что сюда попадал и как 4 года в Алькатрасе сломали Аль Капоне. Мы расскажем, сколько человек пытались бежать из тюрьмы острова и удалось ли это хоть кому-нибудь. Но прежде подпишитесь на наш канал, у нас впереди еще много крутых историй. В 2 километрах от побережья Сан-Франциско, штат Калифорния, есть несколько скалистых островов. Они были открыты испанским исследователем Хуаном Мануэлем де Аялой в 1775 году. Одному из островов путешественник дал имя «La Isla de los Alcatraces». В переводе с испанского «Остров пеликанов». Там действительно обитало множество этих пернатых. Позже из-за ошибки британского исследователя Фредерика Уильяма Бичи, который переносил данные с испанских карт, Алькатрасом стали называть «соседний остров», тот, на котором впоследствии появится знаменитая тюрьма. Во времена золотой лихорадки Сан-Франциско стал крупным мировым портом. Из-за сильных течений и не слишком надежных лоций корабли регулярно терпели бедствия в прибрежных водах. Чтобы освещать им путь, на острове построили маяк. К 1859 году на Алькатрасе для защиты города со стороны моря вырос форт, который считался практически неприступным. Помимо мощного вооружения, его оберегали сильные течения и ледяная вода залива. Такие условия мешали не только добраться до форта, но и покинуть его. Поэтому американское военное командование стало использовать остров для содержания военнопленных. Когда оборонительная необходимость в крепости отпала, Алькатрас продолжили использовать как военную тюрьму. Но режим в ней был довольно мягким, по крайней мере, по сравнению с тем, что будет потом. Во время Великой депрессии США захлестнула организованная преступность. Властям нужно было сделать ответный ход, и они вспомнили об Алькатрасе. В 1934 году бывший форт передали в ведение Федерального бюро тюрем и превратили в самую охраняемую тюрьму Америки. Тюремные камеры реконструировали, деревянные решетки заменили на особо прочные стальные, двери оснастили самыми современными запирающими устройствами, установили везде датчики движения, а на входах в столовую и рабочую зону – металлоискатели. Во избежание побегов служебные туннели забетонировали, а по всему периметру тюремного корпуса разместили оружейные галереи для охранников. В потолок столовой на случай бунта встроили емкости со слезоточивым газом, которые управлялись дистанционно. В Алькатрас редко попадали из зала суда. Обычно сюда переводили заключенных, с которыми не могли справиться другие исправительные заведения. На остров отправляли самых отъявленных преступников, главарей банд, убийц и гангстеров. В разные годы обитателями камер Алькатраса были Джордж Келли Барнс, известный как «Пулемет Келли», гангстер и бутлегер, получивший пожизненный срок за похищение нефтяного магната Чарльза Уршела. Артур «Дог» Баркер, попавший в тюрьму за организацию банд, грабежи, налеты на банки и убийство полицейских. Элвин Карпович, он же «Гад», он же «Жуткий Карпис», которого за похищение людей и вымогательство ФБР объявило врагом государства номер один. Роберт Страут, он же «Птицелов» из Алькатраса, который не только был осужден за убийство, но и заколол одного из охранников в своей предыдущей тюрьме. Но самым известным узником скалы был Аль Капоне. Главарь чикагской мафии провел на острове близ Сан-Франциско 4,5 года, определенно худшие в его жизни. Если в предыдущей тюрьме у Большого Элла имелись связи, за счет которых он сидел в королевских условиях, то Алькатрас встретил знаменитого гангстера совсем не так дружелюбно. Влияние Капоне на Алькатрас не распространялось, связи здесь не работали. Поэтому вместо огромной частной камеры его ждала одиночка со стальной койкой. Вместо дорогих костюмов и шелкового нижнего белья – тюремная роба. А вместо посещения теннисных кортов ему пришлось подметать коридоры, мыть полы и стирать белье в тюремной прачечной. В Алькатрасе мафиози быстро растерял былой авторитет. Начальство назначало его на самые унизительные работы. Другие заключенные над ним издевались. Кроме того, здесь у гангстера обострились давние болезни, в том числе сифилис, что сильно сказалось на его психике. В итоге почти сумасшедшего Капоне перевели в тюремную больницу, а в 1938 году отправили в тюрьму в Южной Калифорнии. Через год его освободили, но оставшиеся 8 лет своей жизни некогда самый опасный преступник Чикаго провел в инвалидном кресле и уже никогда не смог вернуть себе прежнего влияния. Алькатрас был тюрьмой строгого режима. На каждых трех заключенных приходился один охранник. Такого соотношения не было больше нигде. За узниками постоянно наблюдали и пересчитывали 13 раз в сутки. В первые годы в Алькатрасе практиковалась политика тишины. Заключенным на протяжении многих часов запрещали издавать какие бы то ни было звуки. Позже политику тишины отменили, но заключенные по-прежнему не имели права разговаривать друг с другом, кроме как на прогулке во дворе. За любой проступок нарушитель мог потерять заработанные тяжким трудом и примерным поведением привилегии. Ими считались, например, переписка с родственниками или доступ в тюремную библиотеку. За более серьезное нарушение полагался изолятор. Абсолютно темная и холодная одиночная камера. Поначалу у заключенных даже не было личных вещей. Единственными предметами, которые им разрешалось иметь в камерах, были два полотенца, зубная щетка, зубной порошок и чашка. Позже это правила смягчили, а список разрешенных вещей расширили. Остров был окружен сторожевыми вышками и обнесен оградами с колючей проволокой. Администрация делала все, чтобы даже если заключенный покинул пределы тюрьмы, он не смог бы переплыть залив. Так в душевые скалы специально подавали только горячую воду, чтобы тела узников не привыкали к холодной воде залива Сан-Франциско. Но ни меры безопасности, ни холодные течения, ни акулы, которыми кишели воды вокруг Алькатраса, не могли остановить беглецов. Тем более, что от скалы до центра Сан-Франциско было рукой подать, всего 2 с небольшим километра. Соблазн был слишком велик. Первым попытался бежать Джозеф Бауэрс, осужденный за ограбление почты. Никакого плана у него не было. В апреле 1936 года, работая на мусоросжигательной печи, он внезапно полез через забор. Заметивший это охранник сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда Бауэрс не остановился, выстрелил в него. Пролетев несколько десятков метров, беглец упал за ограду и скончался от ран. Попытка побега была настолько нелепой, что некоторые сокамерники сочли ее самоубийством или нервным срывом. Всего за почти 30-летнюю историю тюрьмы было предпринято 14 попыток побега, в которых участвовало 36 человек. Официально ни одна из них не закончилась успешно. 23 преступника были пойманы, 6 застрелены при побеге, тела еще 2 позже выловили в заливе. А вот судьба еще 5 остается неизвестной. Среди них, например, Теодор Коул и Ральф Роу. В 1937 году они с помощью украденных в мастерской инструментов сломали решетки, выбрались из тюрьмы и бросились в воды залива. Однако в тот день бушевал сильный шторм, и шансов у них практически не было. И хотя тела беглецов так и не нашли, официально оба считаются утонувшими. Куда больше вопросов вызывает другая попытка побега, предпринятая 25 лет спустя. К началу 1960-х годов бетонные стены скалы под воздействием морского воздуха и соленой воды стали разрушаться. Этим воспользовались 3 заключенных – Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины. К побегу троица готовилась долго и основательно. С помощью самодельной дрели, собранной из двигателя пылесоса, вилок и черенков ложек, они за несколько месяцев проделали дыры вокруг вентиляционных люков в своих камерах, а потом взялись за вентиляцию в крыше тюремного блока. Параллельно они добывали у других заключенных прорезиненные плащи, чтобы сделать из них плот и спасательные жилеты. А чтобы охранники не обнаружили побег раньше времени, Моррис и Энглины смастерили головы из папье-маше и приклеили к ним настоящие волосы из парикмахерской. В ночь на 11 июня 1962 года, уложив кукол в постели, заключенные через неохраняемый служебный тоннель выбрались на крышу и спустились к воде по водосточной трубе. Выйдя к берегу, беглецы надули плот с помощью украденной у другого заключенного концертины и отплыли. С этого момента их следы теряются. По официальным данным, всех троих унесло в открытый океан, где они неизбежно должны были погибнуть, но тел так и не нашли. Поэтому ФБР долгие годы продолжало искать всех троих. Сейчас Морриса и братьев Энглинов считают пропавшими без вести. Но у сотрудника службы федеральных маршалов США Майкла Дайка, который до сих пор занимается их поисками, за эти годы скопилось до 250 косвенных улик того, что заключенным удалось совершить побег и выжить. Так, программа визуального распознавания лиц идентифицировала на снимке, сделанном в Бразилии в 1975 году, двух мужчин, которые с большой вероятностью были похожи на Джона и Кларенса Энглинов. Племянник братьев рассказывал в интервью, что их мать до конца жизни получала цветы от неизвестного отправителя. А в 2013 году в полицию Сан-Франциско даже пришло письмо, подписанное Джоном Энглином. Там говорилось, что все трое беглецов благополучно добрались до берега и дожили до преклонного возраста. Но графологическая экспертиза показала, что письмо, скорее всего, подделка. Еще одна попытка случилась в мае 1946 года и вошла в историю как сражение за Алькатрас. Грабитель банков Бернард Кой разработал план дерзкого побега – напасть на охранников, завладеть оружием и ключами от блока, под прикрытием заложников-надзирателей сесть на катер и уплыть в направлении Сан-Франциско. Самостоятельно воплотить такой план ему было не под силу, поэтому Кой взял в сообщники пятерых заключенных. Тем временем он тщательно изучал привычки охранников и втирался к ним в доверие. 2 мая 1946 года Кой сумел добраться до склада с оружием, после чего вооружился сам и вооружил своих сообщников. Они захватили 9 безоружных охранников и заперли их в камерах. Но дальше все пошло не по плану. Беглецы так и не смогли открыть выход из блока. Для усмирения восставших из Сан-Франциско прибыла морская пехота. Оказавшись в ловушке, преступники решили дать бой. В итоге трехдневного сражения трое заключенных и 2 охранника были убиты. Еще 15 человек получили ранения. Только 4 мая 3 оставшихся в живых преступников задержали. 2 из них суд приговорил к смертной казни в газовой камере, а сидевший за убийство 19-летний Кларенс Карнс получил 2 пожизненный срок. Алькатрас закрыли в марте 1963 года. Его содержание обходилось слишком дорого. 21 марта последних 27 заключенных отправили в другие исправительные учреждения. Некоторое время Алькатрас пустовал. Потом с ноября 1969 по июнь 1971 года остров оккупировала группа индейцев. Они воспользовались законом о свободном переселении, объявили Алькатрас землей индейцев и вознамерились открыть на острове культурный центр и образовательный комплекс коренных американцев. А через 10 лет после закрытия легендарная тюрьма превратилась в музей, который и сегодня считается одной из главных достопримечательностей Калифорнии. Там, где еще недавно содержались самые отъявленные головорезы, теперь бродят тысячи туристов. До начала пандемии коронавируса сюда приезжало до 1 000 000 гостей ежегодно.